такой еще вопрос. Есть ли уклона душа?
Ну, скажу вам так, что, может быть, мы преждевременно не будем этим заниматься, но дело вот какого рода. Сейчас посмотрим, появятся они на самом деле или нет. Или пока это только еще, знаете, спекуляция на мировом сознании. Дело вот в чем, что если таковые будут, если таковые есть, конечно, душа будет. Ну, конечно, душа будет. Надо же понять, что душу дает не Бог, а родители по закону данному Богом. Об этом пишет Макарий Великий. Душа не каждый раз дается от Бога. Иначе души были бы чистыми и непорочными, и без первородного греха. А мы говорим, нет, человек уже рождается уже смертным, тленным и страстным. Вот в чем дело. Душу получает человек от родителей по закону, данному самим Богом. Вот. Поэтому в каждой клеточке человека содержится весь человек. Весь человек содержится. Но в каком состоянии? В состоянии, ну, скажем, в таком спящем состоянии. Беда здесь в чем состоит, склонированием? В том, что человек вступил на путь противоестественный. Все естественное – это от Бога, ибо Богом сотворена природа, то есть естество, и законы этого естества сотворены Богом. Дьявол с самого начала всю историю и сейчас тем и показует себя, вы слышите, что он борется против естества. Слышите? Его все время задача разрушить все, что сделано Богом. Бороться против того, что сотворено Богом. Против естества всякого. И вот в данном случае, я вам скажу, очень интересную иллюстрацию я вам приведу. Очень интересную, любопытную. Ну, насчет Казимира Малевича и его черного квадрата вы все слышали и знаете. Но вот его слова очень любопытные. Самой высшей и сложной постройкой можно считать то произведение, которое в своем теле не имеет ни одной формы существующего. Вы слышите? Ни одной формы существующего. Все, что сотворено, все, что существует, это от Бога. Черный квадрат Малевича – это как раз яркое выражение противоборства. Об этом замечательно сказал Бенуа. Он просто замечательно. Я приведу вам его слова. «Черный квадрат в белом окладе – это непростая штука, непростой вызов, а один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кончится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного приведет всех к гибели». Поразительно, как Бенуа увидел самую суть этого произведения, этого черного квадрата. Это что такое? Это был знак, это символ богоборчества. Стоит, мне кажется, запомнить вот это высказывание и самого Казимира Малевича, и Бенуа. Кстати, его автопортрет Малевича поразителен. Это просто сам сатана. Прям настоящий. Рога так и чувствуются. А его слова вы знаете какие? «Я – начало всего». С большой буквой «начало». Это точно. Его черный квадрат точно выражает самого его существо. Сатанизм. Не случайно поэтому так много шуму об этом черном квадрате. Вы теперь понимаете? Еще бы.
Вопрос о женском священстве. Пугает их тенденции развития. Да и православные иерархи выступают, что они и не против. Ну, и митрополит Антоний так очень, так сказать, достаточно позитивно отнесся. Чем можно возразить, если не касаться исторического опыта церкви? Первое, обращу ваше внимание вот на что. Когда в науке возникает новая теория какая-то, то она первым долгом должна показать на основании известных фактов и бесспорных законов недостаточность или ложность предшествующей. И должна дать к этому действительно, опять-таки, фактические законные основания. Такова, так сказать, научная стезя. Для нас, для церкви, таковым непреложным основанием является священное писание, священное предание церкви. Так вот, если в священном писании мы ничего не находим ни за, ни против, ну, потому что священное писание еще, оно и тогда еще не было сформировано фактически еще церковь, хотя уже в писаниях апостольских могло бы это быть, но ничего не находим, то в отношении священного предания ситуация совсем другая. Женское священство уже появлялось в христианстве. Это явление совсем не новое. Уже маркиониты и еще другие были еретики, которые вводили женское священство. И поэтому реакция церкви известна. Реакция церкви уже известна. О женском священстве писали. И его полностью отвергли и назвали одной из ересей, которая еще возникла на почве христианства, древние святые отцы. Это явление уже известное. Вот. И затем, как я вам сказал, какие основания из священного писания и предания церкви могут нам привести те, которые ратуют за женское священство? Какие основания? Я помню, к нам в академию приезжала целая большая делегация лютеран, епископы были, пресвитеры и так далее. Я их вот таким образом спросил. Я говорю, вы утверждаете, вы должны доказать. Пожалуйста, я слушаю вас. Какие у вас есть аргументы от писания или предания церковного? Хотя я понимаю, ваше отношение к преданию несколько иное, чем у нас, но тем не менее, я знаю, что вы утверждаете официально, что вы принимаете, например, решение всех семи вселенских соборов и в целом не отрицаете очень много уже. Итак, я вас спрашиваю, какие у вас основания? Для новой теории должны быть новые основания. Какие? Они засмеялись, и вопрос окончен. Потому что нет их. История церкви против этого как раз свидетельствует. Против этого. А если новые теории не предлагают никаких новых фактов, то тогда что же она стоит? В данном случае, я полагаю, что вот именно можно вот так рассуждать с ними. Значит, первое, должны привести доказательства от писания или предания, аргументацию. Второе, в истории церкви это явление уже было, и оно подверглось осуждению. Ну, а также есть еще ряд других вопросов. Представьте, еще на Западе я не знаю как, а у нас, если за алтарной стеной будет пресвитерша с пресвитером сослужить, да, то могут всякие быть всякие случаи, я вам скажу. Не дай Бог, чтобы еще у нас подобного рода появились явления. Женское священство. Кстати, должен сказать, что, например, самые многочисленные в Америке из протестантских деноминаций южные баптисты на своей последней конвенции заявили решительно, нет женского священства у себя. Так что там очень много противников. В англиканской церкви едва не дошло до раскола просто. Вот. Потому что очень многие выступили также против женского священства. Несмотря на решение Генерального Синода Англии. Так что противников очень много, поскольку нет оснований. Единственное основание, на котором они строят это основание чисто, я бы сказал, мирское, гуманистическое, не имеющее никакого отношения к церкви. Это основание какое? Равенство в правах. Они рассматривают служение, это служение в церкви, как ущемление прав женщин. Но мы же должны на это ответить, что у всех своя функция. На одной из ассамблей по этому поводу я выступил таким образом, поделюсь просто с вами, поскольку вы спрашиваете. Я сказал, беда, если у человека ум перестанет быть умом, а станет сердцем. Или сердце перестанет быть сердцем, а станет умом. Если хотите, антропологически, мужчина – это своего рода носитель ума, женщина – это носитель сердца. И каждому свое место в живом организме человека. Так и в церкви то же самое. Дева Мария не была священником. И нет никаких оснований говорить об этом, хотя она оказалась святейшей всех. Миссия женщин другая в церкви. И у кого больше, извините, не знаю. О, если бы нас спасал сам. О, если бы нас сделал более святым сам. Ну что вы, это же глупость. Разве сам нас спасает? Разве Он делает нас святыми? Наша цель спасение, освящение, богоподобие. А достижение этого совершается у каждого человека на своем пути, у каждого своя миссия. И у женщины, я считаю, эта миссия не менее великая, чем у мужчин. Но другая, не священство. Я вот так на этот вопрос ответил бы. Простите, но это существует произведение культуры, заставляющее задуматься человека о вечной красоте, Боге. Нельзя же отвергать их доброе влияние на дух человеческий. Как относиться к такому роду виду культуры? Заранее спасибо. Совершенно с вами согласен и считаю, конечно, еще бы. У нас много замечательной литературы, есть музыка хорошая. Я, например, считаю, что на первом месте музыка самая совершенная. Это действительно церковная. Вот, например, я не могу вот эта панихида просто исполненная, без фокуса. Это что-то потрясающее совершенно. Вообще церковная музыка – это самое гениальное. На втором месте – народная музыка. На третьем месте – классическая музыка. А дальше без места. Всякая другая. Поэтому, конечно же, в зависимости от того, на какой ступени своего развития находится человек, ну что вы, у нас множество произведений прекрасных, которые могут постепенно привлекать человека. Вот эти произведения Достоевского, как многим они многое дали в обращении к христианству. Как же, это разве можно это отвергать? Конечно, наши картины очень многие, музыка, литература, конечно, это бесспорно так, и я с вами вполне согласен, что их ни в коем случае отвергать нельзя. Но каждому уровню свое. Нельзя младенца питать твердой пищей, совершенно верно. Но если мы взрослым начнем питать младенческой пищей, жалко все-таки. Так, если можно, несколько слов о проблемах духовного образования, о реформе духовных школ. Ну, насчет духовного образования, друзья мои, есть одно не очень важное. Повторяю то, что я по другому поводу только что недавно говорил вам. Цель пришествия Христа одна, и она всем нам известна. Цель устроения им церкви одна, и она всем нам известна. Цель образования, если мы хотим назвать его духовным, церковным, должна быть это и только это. Только это. Вы скажете, не слишком ли мы сузим тогда наше образование? Не беспокойтесь. Наша задача, я говорю, очень широкая и очень большая. На самом деле, очень большая. Для того, чтобы человек, особенно тот, кто хочет стать священником, пастырем, мог действительно исполнять свою миссию. Какую? Не только личного спасения, но и стать помощником другим людям в этом деле. Ой, как много он должен знать. Но что знать? Все то и только то, что будет способствовать его проповеди, его слову в направлении человека к правильному пути жизни. Он должен сказать и об опасностях в других, допустим, религиях или сектах. Он должен сказать об истории церкви и показать примеры и святости, и заблуждений. Он должен сказать о правилах церкви. Он должен сказать о нормах или принципах духовной жизни, сказать о прелести и заблуждении, он должен все это знать. Он должен иметь знания апологетические. Он должен сказать, когда его спрашивают, докажите, что есть Бог. Почему вы считаете, что есть Бог? Почему вы считаете, что христианство истинная вера? Зачем нужен был крест, скажите? Почему? Разве Бог не мог спасти так? Вы знаете, это вопрос, который с самого начала христианства стоял ребром. И апостол Павел об этом сказал. Мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазн, эллинам безумие. Зачем крест? Бог же всесилен. Все это должен знать священник. Вы видите, это же огромный, огромный объем. А когда мы вместо этого начинаем изучать, какой папа когда жил, кто за кем стал, каким образом он умер или его убили, что это тогда, простите, какие ордена там есть? Перечислять, как будто мы католики. Да что ж такое-то творит? Простите, чем вы забиваете голову? Ну, возьмите его в словарь и почитайте. Кто когда жил? В конце перечислите все, что он написал. Да что же это такое? Простите, какая цель наша, когда мы строим дом, и вам надо 10 кубометров досок, а вы вдруг купите 1000, вам покажут на ваш височек. Мы строим дом спасения. Жизнь наша очень коротка. И если мы будем разбрасываться временем и тратить душу свою, силы свои, психику свою, память свою на пустые вещи, простите, во что мы тогда превратимся? Кстати, должен вам сказать, до революции, увы, мы пришли, мы, я говорю, наше церковное образование, именно к этому позору. Поэтому правильно сказал Варсонофий Оптинский. Революцию сделали семинарии. И в первых рядах революционеров были семинаристы. Неудивительно. Это может отбить всю веру. Если мы будем заниматься пустыми вещами, которые непонятно для чего они нужны. И самое главное, вы знаете, знать для чего это нужно. В 20-е годы и в 30-е, когда, вы знаете, наши отцы претерпели, какие страшные страдания. Одной из мук, я бы сказал, одной из пыток, это мне рассказывал сам священник, пыток, вы знаете, что было? Заставляли делать бесплодную, бессмысленную работу. Например, перетаскивать камни с места на место. Мы видели, что можно было бы сделать, что можно было бы построить, заготовить какой лес. Ну, много полезной работы. И нас заставляли производить бессмысленную работу. Вот вы себе не можете представить, какая это душевная пытка для человека. Так вот, друзья мои, цель духовного образования, она же одна. Та, которую имеет человек, строящий дом. Для себя ли? Или для себя и других, для многих. Он берет какие материалы? Те и только те, которые нужны для постройки дома. Столько и лишь столько, сколько нужно для постройки дома. И в этом ответственность педагога. Вы слышите? В этом ответственность педагога. Не дай Бог, не растрачивай. Хозяин того, я не знаю, кого, бригадир или кто там заведует этим строительством, если он начнет разбрасывать деньги и покупать, как я вам сказал, не то количество ненужное, так он его тут же уберет. Вон, такой не нужен мне прораб, который будет неизвестно на что тратить деньги. Так и здесь. Итак, задача церковного образования – спасение. Лучше сказать, изучение пути спасения. Теоретическое изучение пути спасения. Мы должны хотя бы теоретически знать, как спасаться, что правильно, что неверно, что ведет действительно к спасению, а что к прелести и заблуждению. Показать это на примерах, на канонах, на истории церкви и так далее. Вот задача образования. Она и только она. Мы, к сожалению, пошли по западному пути. Наши школы пошли. Вот сейчас загружают нас языками. Это сколько было борьбы у нас в академии и в семинарии. Вы знаете, пока удалось, наконец... Удалось, наконец, все-таки, с большим трудом, что все, сейчас в семинарии каждый студент имеет полное право изучать или не изучать древние языки. Но правда, поставлено одно «но». Тот, кто не изучает эти языки, он не сможет поступить в академию. Или он должен сдать. Но уж тут, я боюсь, ему покажут. Могут показать, по крайней мере. Я не знаю, да, но тем не менее. Но по крайней мере, потому что это же было безобразие, когда перегрузили просто студентов этими языками. Говорим, мы же готовим кого? Простите, кого мы готовим? Лингвистов, филологов или будущих священников? Кто желает, пожалуйста. Кто не желает, зачем же вы это делаете? Ой, это большого труда стоило, я вам скажу. Но сейчас с академией зато возникли большие трудности. Вот по этой причине. Друзья мои, ради Бога, не забудьте вот об этом. Потому что многие из вас, возможно, станут там во главе школ или станете педагогами. Помните, ради Бога, что если мы христиане, то у нас нет другой цели, кроме той, ради которой пришел Христос. И не дай Бог нам стать антихристами на поле духовного образования. Не думаете ли вы, что в русской церкви, да и вообще в России, нет нужды в талантливых людях, могущих принести пользу церкви и обществу? Думаю, что есть талантливые люди. Но вот все больше сомнений берет в том, что есть ли у нас святые люди.
талантливые есть. Есть таланты. Дай Бог, чтобы были и святые люди. Но святые только те, знаете, смирение не видит себя смиренным. Если же будут как Тереза маленькая, видя себя великой святой, то лучше пусть не будет таких святых. Так что дело в талант этого очень важное для церковной, так сказать, деятельности. Но, говорю вам, талантливым может быть и сатанистом, талантливым может быть ученым, талантливым можно быть богословом, но почти неверующим или совсем неверующим. Талантливейший богослов, только в Бога не верит. Ну, что же делать? Ну, зато он богослов хороший. Я встречался, вы знаете, с докторами наук философских из Института научного атеизма в советское время. И я вам скажу, просто с удовольствием встречался с их эрудицией. Таковы их знания. Например, католического богословия, протестантского богословия. Это действительно, правда, доки настоящие. Просто их слушаешь просто с удовольствием. Но только вот в Бога они не верили. Так что талантливость и духовность, увы, вещи совсем разные. Конечно, прекрасно, когда они сочетаются. Но это разные вещи, не забывайте. Тот, кто не учится молиться, тот, кто совсем не думает о заповедях Евангелия в своей жизни, тот никогда не станет, никогда он не сможет стать никаким богословом. Это беда, если он доктор богословия, а Христос ему совершенно не нужен в жизни. Лучше тогда и не становиться таковым. Каким вы видите пути привлечения молодежи в церковь в наши дни? Да, это вопрос действительно очень такой серьезный и по существу. Я вам скажу, что нужно бы встречаться с ними. Первое. Второе. Нужно бы писать соответствующие книги, которые затрагивают те вопросы, которые более всего интересуются молодежь. Писать книги. Ну, вы понимаете, что когда я говорю, надо делать то, другое, то я говорю о хороших вещах, положительных, а не как-нибудь. Нужно бы иметь телевизионный канал хотя бы раз в неделю, хотя бы один час. Сейчас ведь для молодежи телевизор, это же очень много значит. Вы же прекрасно понимаете. Нужно иметь радиоканал. К сожалению, вот эти многие вещи, они обусловлены, ну, сами понимаете, какими вещами. Особенно телеканал, или телечас хотя бы, или радиочас. Это стоит больших очень денег. Это, видимо, зависит от церковного руководства, конечно. Когда на рождественских чтениях этого года они к нам приезжали в академию, я с ними проводил беседу, то этот вопрос мне задали, то я микрофон взял и отнес сидящему рядом председателю отдела катехизации, с тем, чтобы он ответил на то, почему в церкви у нас нет своего телеканала. Вот. Я ему дал. Зачем мне отвечать, правда? Я простой мирянин. Вот так. Я думаю, что вот эти вещи нужны. Конечно же, нужно бы проявить активность в чем? Лектории или дома культуры хотя бы, где проводить специальные лекции. Насильно мы никого не заставим, вы же понимаете. Насильно нет, но постепенно, когда бы люди слышали то по радио, то по телевидению, то где же появилась книжка, то, может быть, статьи в каких-то журналах, так, то, наконец, лектории, то постепенно, глядишь, у нас бы, может быть, и появилась тяга ко всему этому. Но при условии, опять я вам говорю, если мы будем проповедовать православие, а не, я не знаю что, не начнем говорить о вещах, ну, каких-то там пустых или... Да. Ну, в общем, все зависит еще от талантливости тех, кто будет выступать там, на всех этих точках. Я не ограничиваю только этим. Но я решительно против того, чтобы устраивать рок-концерты и изображать, что мы такие же, как и вы. Мне кажется, что это совсем не то, о чем говорил апостол Павел. Быть всем для всех. Совсем не то. Если они увидят, что в церкви церковь то же самое, что и мы, зачем тогда нужна церковь? Я не понимаю. Зачем она нужна? Нет, они должны увидеть, что православие – это не есть придаток к жизни, а православие как раз дает возможность человеку именно правильно жить, хорошо жить, что православие действительно открывает человеку дорогу к тому, что называется счастьем, что именно православие дает те принципы жизни, благодаря которым любовь будет любовью, брак будет браком, Вот. Церковь это не какой-то, знаете, культ каких-то язычников. Это место, где может человек побыть сам с собой, где ему никто не мешает. Вы обратите внимание, вот элементы культуры, два. Древние соборы. Обращали как внимание? Какие там узенькие оконца. Да представьте себе еще, что в то время были только лампады и свечи. Полумрак. Действительно можно молиться. И обратите внимание затем, когда стали у нас постепенно и все больше преобладать западные стили. Когда барокко пошло и так далее. Огромные окна, светлейшие храмы, куда можно прийти с лентами красными и голубыми, с орденами, а дамы в платьях, на которых все могут быть видеть. Когда мы приходим уже не на богослужение, не для молитв, не для того, чтобы побыть хоть немножко самим собой, а мы приходим на мероприятие, которое надо отбыть, потому что это праздник, потому что это воскресный день, и потому что это положено, или по обычаю так надо. Мероприятие окончилось, и можно уйти. Сам вот вам посмотрите, архитектура даже, как здорово выражает состояние духа. Там полумрак, помните Достоевский, прятался за колонну и молился, падая на колени, чтобы никто не видел. Сразу же видно, кто строит, каким духом он ориентируется. Вот так. Но, возможно, я просто назвал кое-какие только вещи, вы сами понимаете. Наверняка есть и целый ряд других, если так подумать, может быть, вещей, которые могли бы служить как раз средством обращение молодежи к христианству. Но самое главное, конечно, я вам скажу так. Все эти внешние вещи во мгновение ока потеряют всю свою силу, если они увидят барствующего архиерея, пьяного священника, разгульного богослова, вульгарного семинариста и так далее. Ничем вы тогда не убедите. Скажете, знаете что? Вы свои красные словечки вон туда, мусорную корзинку бросьте. А мы знаем, кто вы. Пример личный. Это имеет самое огромное воздействие, воспитательное на человека. И не думайте, что никто нас не видит. Нас все видят, вы слышите? Видят там, когда вы даже никого не видите вдруг. Вы никого не знаете. Вдруг оказывается, вас видят, вас знают. До тех пор, пока мы не станем сами примером, ни о каком привлечении молодежи речи не может даже идти. А если привлечем, то как бы ни получилось по тому образу, который обозначил Христос, что когда вы делаете одного из этих подобными себе, помните, обходите моря и суши, и делайте их сынами гиенны. Очень часто это случается, когда мы привлекаем молодежь, а что потом бывает, лучше не будем об этом говорить. Правда? Вот этого чтобы не было. Вот это поэтому самое главное. Могли бы вы сформулировать свой главный духовный опыт, итог за прожитые годы в церкви? О, конечно, с удовольствием. Я, наконец, убедился, что я лучший в мире. И меня можно живьем канонизировать. Жду только этого мига. К сожалению, пока не находится вот людей, которые поняли это. Такая беда, просто не знаю, что делать. Спасибо, друзья, вам. Спасибо за ваше внимание. Давайте попробуем. Бога нашего, честнейшую Херувим.